По данным ВОЗ, от переедания сегодня умирает больше людей, чем от голода. Еда стала самым доступным наркотиком для нашей цивилизации и средством извлечения сверхприбылей для корпораций. Как спасти себя и научиться управлять своим весом? Журналист Илья Переседов и его гости делятся опытом похудения в прямом эфире в программе «Большая перемена». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Долгого всем здоровья. Это программа «Большая перемена» на радио «Говорит Москва». У микрофона Илья Переседов. Напоминаю, у нас есть смс-портал для ваших сообщений +7 925 888 948 и телеграм латиница в одно слово «Говорит МСК-бот». На улице дождливая погода. Я даже не представляю, кто сегодня вышел на пробежку или дошел до фитнес-клуба. Если есть такие, я вам посылаю свои лучи поддержки и восхищения, выражаю, вот. Но у нас сегодня будет, с одной стороны, такой спокойненький, интересненький разговорчик, но который, я уверен, имеет самое непосредственное отношение к нашей с вами жизни. И звучит тема сегодняшней программы так, вопросом: все болезни от эволюции или от лени? Вопрос очень важный. На самом деле, потому что я так вот все и не могу понять. Это мне себя, значит, корить за то, что меня тянет на сладенькое, особенно зимой, или матушку природу, да, ну и так далее. Спина у меня болит от того, что я ленивый и много сижу, или это проблема прямохождения. Ну и целая россыпь других похожих вопросов у меня есть, и поможет мне на них сегодня ответить наша гостья Любовь Соковикова, научный журналист, автор сайта highnews.ru. Любовь, здравствуйте.
Илья, здравствуйте.
Удивляют ли вас мои вопросы?
Думаю, что нет. Так. Потому что такими вопросами задаются на самом деле все.
Ну и есть ли у вас на них прямые ответы?
Ну, ответы есть, прямые, где-то будут ответы посложнее, потому что...
У меня уже пишут здесь, Бога кори, он тебя таким создал. Так, про Бога мы, во-первых, мы с Любовью поговорим, если у нас время останется. А так, значит, я надеюсь, у нас другая будет передача, потому что я тут общался с одной доктором наук на тему продолжительности жизни, и она сказала, что вера в Бога — это первое условие для, значит, внутреннего здоровья. Но это будем считать анонсом. Любовь, вы не отвлекайтесь, вы давайте за эволюцию нам расскажите.
Давайте. Ну, смотрите, если мы говорим об эволюции, да, мы будем говорить о ней в первую очередь с научной точки зрения, да, то есть все остальное оставляем на последующих, для последующих эфиров. И тут следует начать с того, что, конечно же, мы вспомним Чарльза Дарвина, который в 1859 году опубликовал свой знаменитый труд «Естественный отбор». Ну и чтобы было не совсем скучно, отметим, что он не просто так пришел к выводу о том, что все виды со временем меняются, развиваются, а также, что у всех, у каждого там иного вида, у всех у нас есть общий предок. Дело в том, что Дарвину довелось попасть на Галапагосские острова в ходе экспедиции на корабле «Бигль», где он увидел прекрасных, замечательных птичек, мы их сейчас называем дарвиновские вьюрки. Он обратил на них внимание и очень заинтересовался. Почему? Потому что все птички выглядели, ну, скажем так, очень похожими друг на друга, хотя и питались по-разному, и в целом даже где-то в разных местах проживали. И единственное отличие между ними заключалось только в том, что у них были клювы разного размера, разной длины и так далее. Отмечу также, что Галапагосские острова, это биологи называют прям отдельно такой исследовательской лабораторией, потому что это место, скажем так, удаленное, особо не затронутое. Те виды, которые когда-то там поселились, соответственно, они там независимо и развивались. И наблюдая за вьюрками, Дарвин, собственно, пришел к выводу, что форма их клюва видоизменялась в зависимости от того, что они кушают. Кушают они семечки, или они кушают насекомых, или они вообще нектаром питаются. И, соответственно, оттуда, грубо говоря...
С этого-то все и началось. Вообще, я сижу и думаю, что у меня для вас плохие новости, потому что, по всей видимости, скоро этих птичек переименуют. Я тут как бы читал новость, что сегодня вот те виды, которые носят имена каких-то ученых, зоологов, биологов и так далее, переименовывают, если эти ученые, ну, как бы, проявили себя как колонизаторы и так далее. В частности, там, по-моему, каких-то мартышек, по-моему, переименовали, или тоже птичек, которых назвали в честь католического священника одного, значит, ученого, который плохо отзывался о коренных жителях Америки. А вот Дарвин, как мы помним, у него были, ну, как сказать, если он людей по видам делил, ну, как бы не расист, а евгеник у него, да, если там читали его высказывания про ирландцев, вот сегодня бы его за такое по головке, наверное, не погладили. Так что, видимо, скоро эти птички будут называться номер какие-нибудь такие. Хорошо, или просто галапагосские. Mm-hmm. А к человеку-то это как? К моему перееданию-то это какое отношение имеет?
О, на самом деле прямое отношение.
Так.
Я немножко отвлеклась, на самом деле, на птичек. О них важно было упомянуть в контексте того, что именно благодаря им, собственно, Дарвин-то и пришел к выводу, что что был какой-то общий предок, от которого все эволюционировали. Соответственно, это касается как, не знаю, кошек, медведей, бурых, белых, в принципе, кого угодно, и в том числе и человека, потому что мы прекрасно знаем о том, что до нас, до Homo sapiens, да, которые появились около 300 тысяч лет назад, на планете жили наши далекие предки, и они, соответственно, от нас отличались где-то размером черепа, его формой, о чем, соответственно, антропологи, ученые, археологи узнают благодаря и раскопкам. В общем, доказательств на самом деле у нас великое множество. Соответственно, у человека, как у любых других животных, также был общий предок.
Так.
Просто мы все отличаемся, скажем так, уже от тех ныне вымерших представителей нашего вида. И что касается, в принципе, переедания, например, того, что вот видоизменяется размер, например, челюсти. Вот, например, если мы посмотрим на черепа, например, неандертальцев, то он покажется очень сильно похожим на наш, но все-таки будет отличаться непосредственно, он больше такая массивная челюсть. Это все почему? Потому что питались наши предки совершенно не так, как мы. Им приходилось жевать очень-очень твердую пищу, сырую. Если это мясо, то это мясо совершенно, ну, соответственно, да, там необработанное или плохо обработанное. И так называемые зубы мудрости, с которыми сегодня очень многие люди мучаются, да, стоматологи регулярно нам их советуют от них, значит, избавляться. Но вот эти самые так называемые большие маляры, они оказывали нашим далеким предкам очень полезную услугу, помогая им как раз-таки пережевывать вот такую твердую
питание
пищу.
У них, как бы система питания радикально отличалась от нашей. Да?
Абсолютно отличалась, да, конечно. Теперь мы, скажем так, живем в обществе изнеженном. Нам не надо такие трудности преодолевать. И, во-первых, и пищу искать нам намного проще, мягко говоря, и справляться с ней тоже. Мы кушаем в основном обработанные продукты. Ну и, соответственно, да, за ненадобностью эти зубы мудрости, собственно, челюсть стала уменьшаться. В нее входит меньше зубов, соответственно, и поэтому мы вот сталкиваемся иногда
кстати,
с тем,
я слышал, что одно из доказательств существования эволюции, ну, если там ее требуется как-то доказывать, это то, что мы начали в основной своей массе спокойно переваривать и усваивать молочные продукты и непосредственно молоко, потому что вроде бы как наши древние предки не могли таким похвастаться.
Ну, есть, да, это такая история, но я хочу сказать, что, например, до сих пор существуют, ну, например, насколько я знаю, люди из стран Азии, они чаще страдают не...
Нет, ну, если уж мы такую как бы повесточку решили упомянуть, я знаю, что в Америке сейчас молоко является одним из символов расизма. Потому что на протяжении 20 века афроамериканским детям в школах как бы давали молоко и настаивали, чтобы они его пили, а якобы у афроамериканцев усваиваемость лактозы происходит иначе, чем у белых людей. И вот сегодня афроамериканское сообщество, они, ну, как бы отрицательно и о молоке отзываются, и об этой, как бы, школьной практике, и вот даже сегодня в фильмах в разных, вот когда перед черным героем ставят стакан белого молока, это уже такая отсылка расизма. Да, но это мы немножечко отвлеклись. Есть шанс, что как-то мы адаптируемся к тем условиям с доступом еды, которые у нас есть сегодня, и перестанем толстеть от сладкого?
Ну, как сказать, тут все зависит, наверное, от нашей силы воли, которая, к слову говоря, также регулярно ее существование подвергается вопросам, но это уже немножко другая история. Ну, с этим сложно бороться, особенно при любовью к сахару, по той простой причине, что привет, эволюция. Да. Дело в том, что как предки человека, да, чтобы, ну, извините, необходимо искать еду было довольно сложно. И, соответственно, нужно было находить что-то, что дает большое количество калорий, чтобы можно было двигаться, жить и собственно, особо ни в чем не нуждаться. И сладкое, как известно, пища высококалорийная. И по этой простой причине, если находилось что-то сладкое, например, какие-то ягоды, какие-то фрукты, если они содержали в себе
мед, соответственно, тот же сахара, самый, да.
Становилось проще. И более того, наш мозг очень любит сладкое, потому что мы, когда мы кушаем сладкое, у нас задействована система вознаграждения мозга, которая благодарит нас, говорит нам, грубо говоря, спасибо, это приятно, это здорово.
Ну, то есть, действительно, кушаем... это тяжкое наследие эволюции, получается.
Да, получается так.
Хорошо. А вот нам тут пишут слушатели, я могу посоветовать, как увеличить продолжительность жизни, крути обруч минут 20-30 в день и ешь овсяную кашу на молоке. Ну, про молоко мы упомянули, что это достаточно недавнее наше эволюционное приобретение, и далеко не все хорошо его усваивают. А вот относительно вращения обруча, то, что в целом, да, неплохая аэробная тренировка, но... Там в этом занятии участвует наш позвоночник и имеет к этой тренировке прямое отношение прямохождение. А с ним, насколько я понимаю, тоже все не слава богу.
Ну, с прямохождением многие винят прямохождение во всем. Вот в любых проблемах со спиной, на самом деле, это было бы не совсем правильно сказать. Дело в том, что наши проблемы со спиной по большей части вызваны именно отсутствием физической активности и больше сидячим и даже где-то лежачим образом жизни. Поскольку если мы не занимаемся вообще не делаем никаких упражнений, не занимаемся спортом, не ходим, не бегаем, ослабляется у нас еще и мышечный каркас позвоночника, который поддерживает, собственно, его здоровье. И прямохождение, да, это, скажем так, такой привет.
Привет из прошлого. Давайте поподробнее вот это уточним. Дело в том, что если проводить параллели, насколько я понимаю, между людьми и приматами, то все-таки, в общем-то, насколько я понимаю, все приматы передвигаются на задних лапах, но с опорой на передние. То есть они не на четырех лапках ходят, но даже у горилл передние лапы участвуют в движении. Человек встал на две ноги и тут же попал под влияние силы притяжения. Вот. От Бога он никуда не отдалялся. А вот я помню, был хороший мем про Ньютона, где он говорил, гравитация бессердечная, ты, зараза, скажем так. Хотя там, И вот эту бессердечность гравитации мы стали испытывать на себе. Оказалось, что мы постоянно должны удерживать некое равновесие. Оказалось, что особенно со временем на наши позвонки оказывают воздействие все, что выше них. И, в общем, как минимум мы все обречены на, большинство из нас обречены на болевые ощущения в зоне поясницы.
Я бы, наверное, не согласилась с тем, что мы прямо совсем уже обречены, потому что все-таки мы эволюционно развивались как вид, который должен быть физически активным. Соответственно, когда у нас есть физическая активность, мы себя чувствуем в целом намного лучше, мы становимся здоровее, это же касается также здоровья спины, позвоночника в том числе. Конечно, можно во всем обвинять прямохождение, возможно, это где-то даже удобно, но это не совсем близко к истине.
При этом та же эволюция учит нас экономить ресурсы. Та же эволюция учит нас, если можно не двигаться, то не двигаться, правильно? Ну, как бы, если я... Ведь ожирением, кстати, сегодня страдают не только люди, но и домашние животные, которые сохранили в себе вот эту первозданную, весь первозданный набор инстинктов. Но, тем не менее, если у них есть возможность сидеть возле миски, трескать и не двигаться, они как бы предпочитают так себя и вести.
Разве вот... Ну, это... Да. Да, это вполне логично. Тем же самым, кстати говоря, занимаются даже и обезьяны, если посмотреть на разных приматов, если у них будет возможность просто лежать на ветке и лопать фрукты, они, естественно, от этого не откажутся. Они вообще довольно животные ленивые. Ну и, в принципе, и люди тоже ленивые, мозг наш ленивый. Если как-то где-то можно что-то обмануть и получить какие-то приятные эмоции и порадоваться, не прилагая к этому усилий, то, в принципе, почему бы и нет?
То есть правильно я понимаю, что вот эта лень, о которой мы говорим, это тоже не индивидуальный выбор человека, а это какое-то вот эволюционное наследство?
Ну, возможно, да. С одной стороны, если мы расслабляемся, просто мы как животные, организмы очень сложные, мы так развивались, что... Все наше тело, да, оно взаимосвязано, мы не двигаемся, но мозг учимся как-то выкручиваться, чтобы радоваться чему-то. То есть отсутствие одного мы стараемся компенсировать чем-то другим.
Прекрасный вопрос задает Елена в Телеграме. Уважаемый ведущий, а вы уверены, что у горилл спина никогда не болит? Слушайте, ну ни одна из горилл, которых я знаю, мне на боли в спине не жаловалась. Но давайте спросим у Любови, как бы. И вот известно что-то о страданиях братьев наших, видимо, уж даже не меньших, а старших?
Ну вот, к сожалению, я не могу точно.
Тоже нет свежих данных у вас, да?
Да, про проблемы горилл. Вот, безусловно, животные болеют, да, если мы говорим о приматах, у них также наблюдаются разнообразные заболевания и опорного, и двигательного аппарата в том числе, но чаще, наверное, больше нам известно, возможно, о стрессе, о сердечно-сосудистых заболеваниях, да, потому что у нас есть такая замечательная книга «Записки примата» американского нейроэндокринолога Роберта Сапольски, который 30 лет провел в Африке, изучая обезьян, в частности, павианов. В общем, брал у них анализы, смотрел, как они друг с другом общаются, чем питаются, какая иерархия и так далее. И, соответственно, сделал очень интересные выводы об их состоянии, их здоровье. И, конечно, там была проделана очень большая работа относительно того, как стресс, насколько стресс разрушительно влияет на, в том числе, на качество продолжительности жизни даже среди животных.
Про стресс, я думаю, мы поговорим во второй части нашей программы. Mm-hmm. Пишут, значит, тоже сейчас в Телеграме, все болезни от старости. Но, кстати, это интересно, ведь, насколько я понимаю, сегодня зачастую вот сама, как бы, само представление о старости трансформируется. И даже есть, ну, направление энтузиастов и примкнувших к ним ученых, которые пытаются старость объявить одной из форм, как бы, болезни, которой, как бы, люди заражаются, но, значит, не обречены якобы на это. Я к тому, что вот, как бы, управление процессами старения, скажем так, это возвращаться к истокам и пытаться больше двигаться, как наши предки, больше жевать, не знаю, находиться на свежем воздухе, или же делать ставку на науку, биохакинг и пытаться проапгрейдить себя уже до статуса какого-то, ну, не знаю, там, видимо, как бы полуандроида.
Ну, наверное, второй вариант, конечно, будет более реалистичным, по крайней мере, если мы будем опираться, да, на данные научных исследований. И в целом, да, то, что сейчас очень много исследований старения проводится регулярно. Uh-huh. Чаще всего, конечно, мыши, да, лабораторные мыши подвергаются подобным исследованиям. Но старение, к сожалению, такая вещь неизменная. Побороть его мы не можем, но можем значительно улучшить собственное качество собственной жизни и продлить собственную жизнь. И, конечно, чем больше мы будем двигаться, да, поскольку спорт есть жизнь, тем больше мы двигаемся, тем больше мы времени уделяем здоровому питанию, здоровому образу жизни в целом, тем дольше мы будем жить. Однако то, что мы состаримся, к сожалению, сейчас нет такой волшебной таблетки, которая помогла бы нам жить, соответственно, максимально долго.
Но вообще, вот если говорить как раз про эволюцию и старение, насколько я понимаю, здесь есть такое как бы глобальное противоречие, потому что, исходя из эволюционной логики, эволюция заботится не о сохранении отдельного индивида, а вида целиком. И здесь вопрос, там, как продлить горилле жизнь, скажем так, у эволюции не стоит. У эволюции стоит вопрос, как адаптировать гориллу к тем условиям, где она существует, для того, чтобы она оставила потомство, достаточное для воспроизводства и распространения ее вида. Да? А что с ней будет дальше, это уже как бы, ну, статистическая погрешность. И здесь проблема в том, что эволюция... Ну, как бы, то есть мы-то хотим, когда мы задаемся вопросом об укреплении своего здоровья и так далее, мы думаем, в первую очередь, не о сохранении человечества как вида, а о собственной, как бы, тушке и собственной, значит, способности к мышлению. А получается, что внутри эволюционной логики, пишут мне, эволюция — это процесс, а не живой организм. Логика-то у него есть внутренняя, да, вот внутри эволюционной логики... Человек там не должен жить, сколько, помню, там, больше там, 43 лет, потому что репродуктивный, как бы, функцию свою выполнил, и до свидос. А мы сегодня и до 80, как бы, дотягиваем. Вот, то есть правильно ли получается, что действительно мы должны в себе как-то эти природные алгоритмы отследить и научиться, не знаю, им еще как-то противостоять, что ли?
Хочется сказать, что, казалось бы, мы, когда репродуктивный возраст прошел, мы вроде как уже списаны с этой точки зрения, да, с эволюционной, все, мы потомство больше не воспроизводим. Однако, скажем так, есть бабушки и дедушки, да, и более старшее поколение, которое помогает, соответственно, воспитывать молодое поколение. И, соответственно, и это также продлевает жизнь, и как бы и необходимости присутствия людей более, ну и не только людей, да, даже вот у некоторых животных такое было отмечено. То есть более старший возраст, чем дольше мы в нем пребываем, тем, соответственно, и чем мы здоровее, тем мы активнее, тем больше пользы мы можем принести сообществу, в котором мы находимся и живем. Другое дело то, что сейчас продолжительность жизни на Земле увеличивается, соответственно, увеличивается также и репродуктивный возраст, да, то есть если сейчас женщины рожают уже и после 35, и после 40 даже, и еще даже в более старшем возрасте есть такая история. Вот, и, соответственно, со своей стороны, да, медицинская наука развивается так же, чтобы это как бы... Чтобы рождаемость росла, а не стояла на месте.
Да, но встает вопрос о качестве жизни. Во всем виновата эволюция лени, пишет нам Алексей. Ну, я думаю, что если поискать, и наверняка сегодня есть какой-нибудь научный труд, который разбирает, как представления о лени менялись со временем. Уходим на новости и потом продолжим, не переключайтесь.
По данным ВОЗ, от переедания сегодня умирает больше людей, чем от голода. Еда стала самым доступным наркотиком для нашей цивилизации и средством извлечения сверхприбылей для корпораций. Как спасти себя и научиться управлять своим весом? Журналист Илья Переседов и его гости делятся опытом похудения в прямом эфире в программе «Большая перемена».
Большая перемена. Илья Переседов у микрофона. Мы продолжаем. У меня в гостях сегодня Любовь Соковикова, научный журналист, автор сайта highnews.ru. Обсуждаем мы эволюцию, как она нам поднавредила. Напоминаю, у нас есть смс-портал для ваших сообщений +7 925 888 88 948 и телеграм латинцев в одно слово говорит МСК-бот. Отвечу на один вопрос из смс. Правда ли, что для спины полезно висеть на турнике? Или это миф? Знаете, я бы сказал, что скорее миф, потому что на тот... случаи, когда это полезно, приходится гораздо больше случаев, когда это вредно. Это 100% не панацея, и делать такое нужно а после консультации с врачами и с тренерами и уметь это делать правильно, потому что от неправильного веса на турнике, если у вас, не дай боже, уже есть проблемы с позвоночником, вы можете их усугубить, если у вас слабые руки, вы можете повредить локтевой сустав и так далее и тому подобное. В общем, вот то, что Любовь упоминала про мышечный каркас, да, это очень важная вещь, и вот так сказать, что просто начните через силу болтаться на турнике или стоять в планке как можно дольше, и будет вам счастье, нет, не будет, как бы нет волшебной таблетки и нет одного какого-нибудь исцеляющего упражнения. Продолжаем разговор про эволюцию, да, во всех возможных проявлениях. Вы заговорили о стрессе, который нас убивает, да, и очень часто в таких публичных разговорах, лекциях можно услышать, опять-таки, что эволюцией человеку даны только три реакции на внешние какие-то вызовы, обстоятельства. Бей, беги или замри. И вот то, что бить мы сегодня не можем, всех тех, кому нас как бы не нравится, убежать от какого-нибудь неприятного работодателя тоже не вариант. Оказывается, что мы постоянно пребываем в состоянии замирания. Вот. Что отрицательно сказывается на нашем здоровье, потому что, как наши предки, убежав, ну, как преодолев опасность, тут же компенсировали, ну, старались компенсировать потерянную энергию новой, то есть едой. Вот, мы, практикуя исключительно замирание, компенсируем это той же едой. Правильно? Ну, я понимаю, что грубо. Правильно я примерно обрисовал эту схему?
Примерно да, примерно так. На самом деле...
Как нам из нее вырваться?
Вот это...
Как нам из нее вырваться? Скажи, о, великий знаток эволюции, пожалуйста.
Я думаю, что тут надо просто необходимо это принять, мириться с этим, что с эволюционной точки зрения прошло, на самом деле, очень мало времени. Да, если между отрывком того, как, увидев хищника, мы убегали, да, в панике, и, соответственно, прятались там, потом это все дело компенсировали, восстанавливали силы, то сегодня мы живем в комфортных условиях, приходим на работу, например, что-то пошло не так, или ну, в целом, любая ситуация, которая вызывает нас стресс, организм наш реагирует ровно точно так же, как реагировал организм нашего предка, который, собственно, убегал от хищника вот в этой самой панике. Но поскольку бежать мы не можем, как вы до этого правильно выразились, ничего сделать мы с этим не можем, соответственно, мы сталкиваемся с избыточным уровнем стресса, потому что организм работает так, а делать нам с этим что? И, конечно, стресс в целом такой его большой, стресса меньше в нашей жизни не стало, но способы с ним справляться совершенно изменились.
Помню, что читал, да? Книжку одного советского ученого, невропатолога Долгопятова, она называлась «Гимнастика для нервов», и мне прям запомнилась оттуда фраза, где он писал, что природа создала нас, чтобы мы двигались, а не чтобы мы нервничали. А сегодня мы как бы не двигаемся, а в основном вот как бы занимаемся прямо противоположным, то есть нервничаем. Ну и как же? Как же нам быть?
Как же быть? Вести здоровый образ жизни, да, это, конечно, все звучит вроде как просто, на самом деле это вещь довольно такая серьезная, потому что если мы условно 9-10 часов проводим за компьютером или там сидим за рабочим столом, потом очень сильно нервничаем, приходим домой, снимаем стресс какой-нибудь вкусной едой, что-нибудь жирненьким, сладеньким, да, нам кратковременно становится лучше, но в долгосрочной перспективе выбрать выхода отсюда нет. Поэтому здесь, конечно, необходимо давать организму физические нагрузки, ходить, бегать,
Алексей
плавать.
Пишет в Телеграме, чтобы не было проблем со спиной, надо ползать на четвереньках 20 минут в день. И ставит веселый смайлик. Алексей, а вы, ну, как бы не так уж и не правы, на самом деле. Потому что, с одной стороны, я прям видел на видеохостинге, что сейчас есть люди, которые, как бы, пытаются на четвереньках передвигаться. Даже не на четвереньках, а на четырех, как бы, конечностях. И прям весьма грациозно это делают. И можно подумать, что проблем со спиной нету, с одной стороны. А с другой стороны, когда я изучал комплекс упражнений для правильной ходьбы, как раз вот о чем нам как бы говорит Любовь, то там, да, Есть, в том числе и стояние на четвереньках, но это поза собаки в йоге известная, и перемещение на четвереньках, и рассыпать карандаши и начать их собирать пальцами, это тоже есть, потому что, оказывается, у наших предков были очень хорошо развиты ступни. И они участвовали в процессе движения. А сегодня проблема не только в том, что мы мало двигаемся, а в том, что когда мы начинаем пытаться двигаться, мы это делаем, скажем так, тем деформированным паттерном движения, который сформировался у нас от длительного сидения. И в том числе наши слабые ступни не могут вот вынести наше как бы тело повышенного веса. И поэтому, если вы захотите регулярно заниматься ходьбой, вам придется укреплять ваши ступни, подниматься на носочках, шевелить пальчиками, и в том числе, да, ползать на четвереньках, как бы это смешно не казалось со стороны. И вот тогда вот вы в том числе почувствуете, насколько ваша поясница готова к такому виду движения. А давайте тогда вот еще что. Про эволюцию поговорим. Вы же из Санкт-Петербурга. И вот наши слушатели, да, кто смотрит в интернете, видят, что он, Любовь, не в студии, а дистанционно с нами общается. А в Санкт-Петербурге находится первый в России университет физической культуры имени Петра Францевича Лезговта. Так вот, не знаю, в курсе вы или нет, но Петр Францевич Лезговт очень не любил теорию эволюции Дарвина. И был сторонником теории эволюции Ламарка. И напомню, что разница там в том, что по Дарвину, значит, есть как бы конкуренция видов, и, соответственно, просто выживают те, кто лучше адаптирован к той или иной среде, оставляют потомство, и они как бы несут на себе эти признаки. А у Ламарка организм адаптируется к окружающей среде, и в данном случае конфликт видов – это только частный случай вот этого как бы влияния среды. И, ну, я думаю, что если бы сегодня Лезговт оказался в нашей как бы ситуации, то он бы ответил, что вот господствующая в наших фитнес-клубах идеология быстрее, выше, сильнее, и если ты не можешь, значит, как бы заставить себя регулярно ходить на занятия, так и сдохни, там, как бы толстое ничтожество, ты не должен оставлять потомство, такой абсолютно дарвиновский подход, то как раз отношение к тому, что посмотри себя, ну, как бы на себя, посмотри на свою среду, вступи в ней в диалог, начни делать то, что безопасно. Это вполне такая ламарковская история. Вот. Ну, он мне пишет, почему ты свои мысли вкладываешь в уста ученого? Ну, то, что могу, потому что он как бы не придет и не ответит. Но я к тому все-таки, окей, это, признаю, это были какие-то не слегка мои фантазии, но вот как быть с тем, что теории эволюции несколько, и, может быть, действительно есть какая-нибудь, кроме дарвиновской, которая, ну, дает нам шанс, не знаю, либо мотивацию найти, либо как-то вот пожить подольше.
Ну, я бы не сказала, что прямо несколько из теорий эволюции. Нет, к сожалению, или к счастью. Да, это доказанный факт. Опять-таки, да, потому что Дарвин, на самом деле, до Дарвина были ученые, которые и так уже догадывались о том, что, собственно, со временем происходят изменения видовые, но ему удалось лучше прочих просто это объяснить, да, еще и сформулировать, что вот так и так у нас еще и общие предки были. Вот. Поэтому здесь мы, скажем так, какой-то такой надежды волшебной палочки, что мы такие раз, и все, значит, и все у нас будет здорово и хорошо. Более того, тут, наверное, даже более пессимистичные новости, да, если мы будем говорить там о той же свободе воли, что нам очень сложно вообще себя заставить что-либо делать, да, особенно когда мы еще и ленимся, нам лениться нравится, и мозгу это тоже, собственно, нравится. И вообще сейчас идут в академических кругах большие дискуссии на тему того, существует ли, в принципе, свобода воли. И вот те, кто ее сторонники, кто говорит, что нет.
Но любимый вами Сапковский, насколько я понимаю, это отрицает, как бы, да? Любимый вами Сапковский отрицает как раз свободу воли.
Сапольский, да.
Ой, Сапольский, извините, Сапковский, Сапольский, да.
Да, он прям ярый противник, он говорит, что вот, да, если верить, вот, соответственно, той же нейробиологии, да, то мозг принимает решение задолго до того, как мы сами осознаем, что это решение уже принято. Соответственно, здесь концепция воли, свободы воли вообще встает под вопрос. Ну, и там, конечно, и философы спорят сейчас, и нейробиологи спорят, и, в общем, все, кому не лень. Но ситуация такая, что, к сожалению, силой воли, вот сколько было научных исследований показано, да, например, даже бросить курить просто не все далеко люди могут, и это касается также и каких-то расстройств пищевого поведения, и тех или иных привычек, которым тоже требуется много времени, чтобы мы изменили свои паттерны своего поведения. Поэтому здесь нужно просто действительно, да, если, как говорили, поломарку, да, нужно смотреть, пересматривать собственный образ жизни, да, как-то находить какие-то варианты для себя.
Из того, что услышал я из нашего разговора сейчас, то есть я понял, что да, мы несем в себе какие-то разрушительные алгоритмы, ну, которые как бы ведут, не разрушительные, которые ведут себя разрушительно в той среде, в которой мы существуем. Первое. Второе. Индивидуально полагаясь только на собственный выбор и вот как бы на собственные желания, это сделать нельзя. Третье. Продолжая смотреть на все это через эволюционную оптику, я так понимаю, что, значит, надо найти свою стаю, которая тебе передаст, как бы, то есть, как бы, которая, с одной стороны, тебя перетянет в свою среду обитания, а с другой стороны, тебе передаст свои какие-то привычки, не знаю, манеры поведения и так далее, которые смогут тебя трансформировать. То есть получается, что как бы от эволюции мы приходим к эволюции же. Ну, я сейчас как бы отказаться вот от этого, не знаю, наверное, образа, что я царь природы, я царь своей жизни, я все за себя решу, я трансформирую реальность, которая вокруг меня, а как-то двигаться вот внутри какого-то прайда.
Ну, конечно, человек – социальное животное. Мы от этого не можем никуда деться, никуда убежать, нравится нам это или нет. Да, это точно так же, как все другие живые существа в этом мире. То есть мы, грубо говоря, копируем поведение окружающих, да, воспроизводим это, и, соответственно, сами дальше точно так же у нас появляются дети, мы их точно так же учим, и все это вот идет по кругу. Нам социум, конечно, крайне важен.
Вот, вот, я считаю, что это хорошее подтверждение того, что нужно постоянно слушать программу «Большая перемена», относиться ко мне как к большой белой обезьяне, которая, значит, как бы посылает правильные сигналы и стараться их воплощать в жизнь. Очень живую реакцию вызывает наш сегодняшний разговор у слушателей. Значит, пишут нам, что есть какая-то, оказывается, синтетическая теория эволюции. Это как бы что она с чем синтезирует? Слышали вы о такой?
Синтетическая теория эволюции, я, к сожалению, не...
Значит, понятно, эзотерическая не какая-то возьмусь, история, да. У человека биологическая эволюция закончилась, а работает культурная эволюция, и она и вылечит старение. Но это тоже какой-то... А вот термин культурная эволюция имеет право на существование сегодня, нет? Или это все-таки такой поэтический какой-то? Да, а в чем у нас, к чему у нас сводится?
Ну, здесь уместно начать с того, что все мы знаем слово «мем», но мало знаем вообще, откуда это слово взялось, этот термин, что он означает. Да. И как раз-таки ввел этот термин в обиход английский биолог Ричард Докинс еще в 1976 году. Он описал мем как культура единицы информации, которая подобна, скажем так, всем живым организмам, стремится выжить, распространиться и так далее. То есть мем – это единица культурной информации, и чем она успешнее, соответственно, ну, грубо говоря, чем короче, забавнее или неважно, какой контекст информация несет, тем она, соответственно, будет лучше передаваться. То есть здесь у нас уже идет эта культурная единица.
Правильно я понимаю, что с темпом современной жизни нам не приходится рассчитывать, что наши тела трансформируются под нынешние условия, но мы можем рассчитывать, что наша среда так изменит наши привычки, интересы, шкалу ценностей и так далее, что мы будем лучше этому соответствовать, скажем так, как бы будем находиться в лучшем диалоге с собой.
Ну, все может быть, но, как говорится, утопии, да, достичь невозможно, поэтому... Все равно, даже если будет и меняться, и что-то будет происходить к лучшему, все равно будут находиться какие-то подводные камни, какие-то новые трудности.
Нет, просто мне приходилось слышать от экспертов по кинезиологии, это наука о движении, что, например, стулья, которые для нас сегодня привычный атрибут жизни, они появились в результате именно культурной эволюции и несли в себе изначально символическое значение, а для нашего организма сидение на стуле очень противоестественно. И как раз оно провоцирует в том числе разрушительное влияние гиподинамии, что те там даже вот культуры, которые сидят на полу, извиняюсь, справляют свои какие-то потребности без унитаза, а сидя на корточках, у них вот этот пресловутый мышечный каркас гораздо крепче и лучше работает. И здесь нам нужно совершить культурную революцию и отказаться от стульев. Есть такое мнение.
Ну, есть такое мнение, есть еще мнение о том, что поскольку в коврах живут всякие различные там...
Зверики.
Зверьки, клещи и так далее, так, то надо нам вообще отказаться от ковров полностью. То есть, да, это, ну, на самом-то деле, как это будет возможно? Это культурный пласт, его вряд ли можно как-то...
Ну, кстати, между прочим, можно... все мое детство прошло в квартирах с коврами на стенах, а сегодня уже такое не наблюдается. Так что, может быть, мы... Нет, но вам не кажется убедительной вот эта история с претензиями к стульях? Потому что я, например, был в модных московских офисах, где возвращаются такие, ну, вот прям конторки, как вот в 19 веке, знаете, у писарей были на высоких ножках, и люди работают стоя и утверждают, что им дышится лучше и думается лучше. И вот как бы, а когда им надо отдохнуть, они ложатся на коврик для йоги и, значит, практикуют глубокое дыхание. Может быть, это наше будущее?
Ну, если только... Если мы будем долго и много находиться на ногах, то непосредственно у нас начнутся другие проблемы уже со здоровьем, уже касается кровообращения, да, поскольку если мы там больше 12-10 часов мы даем такую большую нагрузку на ноги, то это чревато.
Ой, слушай, а кстати, а вот опять-таки я слышал, что ровно наоборот, что тело человека вот было сконструировано, ну там эволюция, опять-таки сейчас поэтическую аналогию применяю, таким образом, что он может без остановки двигаться там 8-12 часов с небольшими перерывами на поесть, вот, и как бы наоборот, от этого только и здоровее будет.
Ну, да, есть на самом деле такая история, это опять-таки, да, нас возвращает в древние времена, поскольку когда охотники-собиратели, например, надо догнать антилопу, значит, она бежит, она вроде бы быстрая, то есть просто так ты ее не догонишь, да, но тут немножко включаем хитрость и понимаем, что хорошо, антилопа, значит, первый раз убежала. Ее-то можно выследить, можно за ней идти долго-долго-долго. Да, это как бы два раза так она убежит, на третий, на четвертый раз животное просто уже очень сильно устанет, к нему можно будет подойти, собственно, да, и убить, и потом принести домой в пещерку, там и уже съесть, и все такое. И, соответственно, пока наши далекие предки выслеживали, значит, добычу, то, конечно, у них были длительные перерывы между приемами пищи. Вот, и до сих пор, насколько я знаю, это, конечно, это все должно быть, да, строго индивидуально под контролем врача, да, при отсутствии каких-либо противопоказаний медицинских, но так называемое интервальное голодание, оно имеет место быть, да, и как раз-таки вот...
Так, слушайте, а, кстати, полезным. А вот у нас сейчас 5 минут осталось, и вы вдруг самое такое животрепещущее затронули. А что с интервальным голоданием? То есть вот как этот периодический дефицит калорий оказывает тонизирующее влияние на организм?
Не сказала бы, что прямо какое-то именно тонизирующее влияние, но тем не менее, да, если мы будем придерживаться вот такого питания, да, и не как бы не доводить организм до истощения, то, соответственно, в целом мы можем чувствовать себя лучше. Но я опять-таки говорю, что здесь должно быть все зависит от состояния здоровья каждого отдельного человека.
Двигаться, но не стоять, реагируют слушатели на мою реплику про то, что вот в модных офисах на конторках занимаются. Так а у них там даже, между прочим, и, как сказать, дорожки с электроприводом есть, то есть можно периодически и походить. тоже, значит, опять-таки, вниз животом на четвереньках слабовато, попробуйте вверх, вверх животом на четвереньках, обычная методика тренировки для борцов и не только. Слушайте, хорошее, кстати, упражнение, значит, вверх животом, но это тоже надо уже как бы хорошо развитую спину иметь, потому что, когда начинаешь современным человеком заниматься, первое, что у него оказываются слабые, может сказать, атрофированные ступни, а потом оказывается, что забитая, зажатая и недоразвитая спина, и как бы опять-таки, на такой не поползуешь. Рассадите везде деревья, ежевики или фиников. Будет замечательная эволюция для детей. Непонятно почему. Я, кстати, даже не знал, что ежевика — это дерево. Но это уже какие-то, по-моему, фантазии пошли. Любовь, вы можете подвести вот некий итог нашей встречи? Вот у нас 3 минутки осталось. Как бы вот неравнодушным до своего здоровья и образа жизни людям от эксперта по эволюции. Не завещание, а наказ, я бы сказал так.
Ну, здесь, я думаю, главное, что можно сказать, что нельзя ни в коем случае что-то приписывать там, вот конкретно винить в чем-то конкретно эволюцию или конкретно лень или какую-то сладкую еду. Все на самом деле идет вместе, собственно, как и сама эволюция, потому что все зависит от огромного количества факторов. И генетические факторы, и факторы окружающей среды, и социальные факторы, и так далее, и так далее. То есть наш организм, очень сложная машина, которая развивалась на протяжении нескольких сотен тысяч лет, и какие-то вещи, да, там присутствуют какие-то рудиментарные те же органы, те же зубы мудрости, о которых мы говорили, да, они раньше были нужны, сейчас не нужны. Сейчас уже мы, конечно, с этим сталкиваться уже даже в будущем будем вряд ли. Все-таки мы немножко уже на другом этапе развития. Но в целом напутствие такое, что нужно здраво подходить к своему здоровью, я бы сказала так.
Слушайте, ой, а не могу не спросить, а вот приходится слышать еще вот такие опасения по поводу радиации, которые нас окружают, что вот на самом деле эволюция это форма, значит, мутации. Вот. И поскольку мы окружили себя проводами, от которых постоянно всякие волны ходят, там вышки 5G и так далее, что вот все это спровоцирует какие-то изменения в нашем организме, но мы даже не можем представить, какие, но наверняка уже очень скоро. У вас, ну, прям это, 10 конечно, секунд.
Напоминает конспирологические теории, скажем так. Я хочу сказать, что здесь для сравнения можно привести пример, что вот если, например, мы полетим на Марс, да, которым нет, скажем так, той схожей с земной атмосферы, то там радиация нас действительно убьет. Это, кстати, одна из больших проблем, почему мы до сих пор там, я не буду вдаваться в подробности о перелетах, да, но если приехать тут на Марс и остаться там на какое-то время, то радиация сделает свое дело. Здесь же на Земле мы все-таки в безопасности находимся.
Даже при разных вот этих новшествах, изобретенных учеными. Спасибо. Очень вдохновляющая беседа у нас получилась с Любовью Соковиковой, научным журналистом, автором статей highnews.ru. Это был Илья Переседов, программа «Большая перемена». Услышимся через неделю. Всего вам доброго. Пока.